Знаешь, что случилось?
Что?
Записывали мы как-то один подкаст, другой мой подкаст, «Темы белорусских» называется. Mm-hmm. И я выпил перед ним энергетика, Редбула выпил. И так классно прошел выпуск, вау просто. Но там гостья была прекрасная, и я вот думал, это дело в ней или дело в Редбуле, потому что я себя так прекрасно на записи подкаста очень давно не чувствовал. И что ты думаешь, я начал на другие записи тоже приносить с собой Редбул и выпивать его за какое-то время до записи. Не поперло. Не поперло.
Все-таки гостья, получается.
Все-таки гостья.
Так, но ты пил Red Bull сегодня.
И сегодня я его выпил так, на всякий случай, чтобы подзарядиться. Иногда я проворачиваю этот трюк. Привет, Полина.
Привет, Антон.
Добро пожаловать в 6-й сезон подкаста «Антон говорит в микрофон».
6-й сезон.
6-й, представляешь? Только-только пятый закончился. Да. Меня ж в нем не было. Я все еще вот пытаюсь привыкнуть снова к этому чувству, да? Потому что столько времени прошло. Выпуск с тобой стал самым популярным в 4-м сезоне.
О,
спасибо,
боже.
Яндексу за фичеринг в нужный момент. Люди слушали, люди хорошенечко его дослушивали. И я надеюсь, что в этот раз, а в этот раз-то под напиток. Что же мы сегодня пьем с тобой, Полина?
Мы пьем с тобой сегодня, Антон, неправильный мед.
Неправильный мед.
От Волковской пивоварни.
Вот такая коллаборация, за которую никто не платил. Кстати, если кто-то все-таки хочет за это заплатить, теперь в описании этого выпуска есть ссылочка, куда можно оставить маленький-маленький донатик. Купить Антону кофе называется эта ссылка. Почему бы нет? Я бы на месте слушателей, конечно, купил бы кофе кому-то. И особенно себе.
Или неправильный мед. Кстати, очень вкусно. Очень вкусно. Спасибо, что познакомил меня с этой медовухой, Антон.
О, обращайся. Что тебе рассказать в самом начале хочется? Знаешь ли ты, что есть Антон Шашура номер 2?
Кто?
Ну, сейчас расскажу тебе эту историю. Короче, вот что произошло недавно. Меня зовут Антон Шашура. Так? В мире так случилось. Есть мой полный тезка. Я не знаю его отчество, но его тоже зовут Антон Шашура. Как это бывает? Как ты находишь этого человека? Когда-то ты в 10 классе думаешь, а погугли-ка я свое имя, заберу его туда во ВКонтакте и в поиске посмотрю, кто еще есть. Оказывается, есть там всякие Шашуры, ты думаешь, боже, что за фамилия? Оказывается, таких людей 300 человек на весь ВКонтакте. А потом оказывается, что есть Антон Шашура, который учится то ли в Бобруйске, то ли в Баран... Мне кажется, что там город на Б, может, Борисов или, не знаю, Березка. И он что-то там творчески, оказывается, что-то выступает, потом в универе ты выигрываешь конкурс «Студент года» и гуглишь себя снова, а видишь, что тот Антон Шашура тоже выиграл какой-то там «Студент года» в своем университете, и ты думаешь, ну ничего себе, вот как в жизни бывает. Что происходит позже? Через некоторое время Ольга Войкель, небезызвестная тебе, героиня этого подкаста также.
Абсолютно.
Скидывает в какой-то момент тебе ссылку на Антона Шашура, который теперь уже, ну, условно, Антуан де Шашуан, ну что-то такое. Допустим, у него теперь есть псевдоним, и он танцор, он отрастил усы, и он преподает какие-то танцы и вообще-то снимается в классных клипах. И вот на прошлой неделе мне на почту приходит сообщение. Ваши фотографии готовы, пишет мне фотосквот. Это ателье, в которое я отношу свой пленочный фотоаппарат, и они проявляют мне сканы. Но я не относил им ничего в последнее время. Я удивлен, может быть, это что-то старое где-то затерялось, сейчас посмотрим. Я открываю эту папку с фотографиями, а там какие-то люди на берегу моря, какие-то там незнакомые мне, какой-то чел с усами, И я понимаю, что это же Антон Шашура. Я пишу в фотосквот, говорю, ребята, я вам ничего не отдавал. Они говорят, ой, у нас есть клиент с точно таким же именем, с точно такой же фамилией. И я думаю, ах ты, Антуан, вот ты ж Антуан, да, но в фотосквоте ты Антоном Шашура все равно назвался. И я не знаю, что это, Полина, меня это пугает. Возможно, это мультивселенная, которая как-то скрестилась и в одну вселенную двух Антонов Шашура забросила. Мне хочется прям познакомиться с этим человеком, узнать, о чем он думает, кто он такой и как ему живется с этим именем и фамилией. И вообще, и разделить как-то зоны влияния, что ли, чтобы мое творчество было вот здесь, да, а он где-то, ну, выбрал другое место для себя, чтобы там развиваться. А то пересекаемся и, получается, публику делим на двоих сразу. Да, я танцор, но очень узких кругов.
Мне безумно интересно, выдержит ли в итоге эта вселенная двух Антонов Шашура.
Но как удивительно и как интересно, что, блин, вот он тоже в творчество. Это ж надо было, чтобы так случилось.
Два творческих Антона Шашура. Причем, блин, вы носите фотографии в один фотосквот.
Прикинь, мы живем в одном городе, наверное, или он просто заехал сюда в гости.
Боже, ну осталось, получается, только передать привет Антону Шашура.
Я не знаю, ну насколько это могло, ну насколько вообще жизнь, вот жизнь, ой, я обожаю вообще вот эти моменты, когда вот жизнь, да, вот когда ты думаешь, что, боже, вот куда это все меня заведет, а вот оно заводит сюда, и кроме того тебя знакомит с другим человеком. У тебя бывают вот эти моменты, когда ты, вот судьба злодейка глумится надо мной, вот, вот тебя, у меня, кстати, еще одна история недавно была, эротический сон снился. С девушкой, которая, ну, что-то мы там как-то пересекались где-то, mm-hmm. что-то. А потом на следующий день... Ладно, ну, хорошо, через 3 дня, допустим, я еду в автобусе, какой-то мужик просит меня пробить билет, я говорю, ай, нет, мне сейчас выходить, и я выхожу на остановку раньше, мне там недолго пройтись, но я уже думаю, ладно, бог с тобой, я просто не хочу тебе ничего носить, пойду-ка я выхожу, я не должен был здесь выйти. Но вот идет эта девчонка навстречу, мы с ней обнимаемся и говорим, привет, привет. Я думаю, жизнь. От жизни, от судьба злодейка. У тебя бывает такое?
Слушай, бывает, на самом деле. У меня бывают периодические истории, когда мы что, в Тбилиси, когда с Сашей жили. Я просто стою, выбираю воду, да, ну, как бы, к сожалению, в Тбилиси большой выбор воды, и всё невозможно пить. Вот, я стою, выбираю воду, мы берем воду, и я говорю, вот бы сейчас, конечно, Влада встретить. Мы выходим...
А Влад — это ваш друг?
Да. Мы выходим из этого стеллажа, и вот так вот просто в метре друг от друга просто стоим с Владом. Вот. И Влад тоже он смотрит на нас и такой, а как так получилось? Я не знаю, но как бы это... Такое бывает. Судьба меня свела с моей очень близкой подругой, которую по очаровательному стечению обстоятельств, её тоже зовут Полина.
Угу.
У нас с ней где-то лет до 20 абсолютно одинаковая биография, вот, и так получилось, что мы с ней встретились тогда, когда она устроилась в кофейню, в которой я работала, вот, и мы до сих пор очень близко дружим, но, правда, судьба нас все-таки в итоге чуть-чуть развела, она сейчас живет в Европе, а, как бы, а я здесь, да, я как бы пожила в Грузии, но вернулась домой, вот, ну, видишь, вот так вот бывает, когда какие-то очень похожие друг на друга люди находят друг друга и находятся вообще в полнейшем ахере от того, что вообще такое бывает.
А ты веришь в судьбу? Вот судьба есть. Поясню. Это, наверное, верить в то, что все предначертано. То, где я есть сейчас, вероятно, с какой-то целью уже где-то кем-то было продумано.
Нет, в такое не верю.
А в какое
в такое
веришь?
Не верю. Я верю в то, что мы сами творцы своей биографии.
О.
Вот. Это слова Костика из Покровских ворот.
Господи, боже мой. Здравствуй, Полина, и твои отсылки. Добро пожаловать.
Полина и ее душные отсылки к советским фильмам, да. Мне кажется, что так просто как будто...
Проще?
Как будто правильнее и как будто есть...
Нет, правильнее, да. Проще было бы, если бы ты думал, что да, меня сюда кто-то привел, я все, да, я умываю ручки. Не-не-не, меня здесь нет, я вообще ни при чем.
Просто это что-то про ответственность за себя, что ли. Ну, то есть не то, что вот вселенной нужно, чтобы я сейчас там, ну, условно, вернулась там из Тбилиси в Минск, например.
Ну, допустим, вот. Допустим, так произошло.
Да, допустим, так произошло, ну. Да. Чисто гипотетически.
Так.
Ну нет, ну вообще-то это мне нужно, а не вселенной. И, ну, не знаю, как-то... Когда ты понимаешь, что ты сам за себя несешь ответственность, и никто твою жизнь за тебя не придумал, ты, ну, не просто не сидишь, не ждешь у моря погоды, а просто такой, так, вот мне сейчас нужно принять вот это решение, вот это и вот это, чтобы быть там условно счастливым или там, чтобы чувствовать себя лучше. Вот, поэтому я верю скорее просто в умение человека самому за себя решать, что ему делать и как ему жить. Я не знаю, может быть... Может быть, вселенная задумала меня такой вот, знаешь, типа ответственный, принимающий решение, вот, но я не знаю, мне кажется, что судьба это такой, знаешь, это термин для тех, кто привык, что за него все решили.
Угу, угу.
Вот. Ну, то есть что-то такое.
Я как-то для себя еще в универе сформулировал вот эту фразу. Вообще неважно, есть ли судьба или нет, потому что угу. если за тебя это все прописано, ну окей, значит, ты живешь по какому-то сценарию, который уже где-то есть, но ты же этого не осознаешь. А если нет, то ты и так делаешь то, что ты угу. делаешь, и просто идешь дальше. То есть ты в сухом остатке получаешь примерно одно и то же, и загоняться по этому поводу как будто бы и нет смысла вовсе. И меня сейчас забавляет вот эта концепция. Наверное, это не в нашей культуре больше, но навязывается с Запада, потому что во многих кино ты часто встречаешь вот эту фразу, которую детям обычно говорят. Ты можешь быть кем захочешь.
Да-да-да.
Ты можешь быть абсолютно тем, кем ты хочешь быть, и ты сам, сама, само поймешь, кем ты хочешь стать, когда это к тебе придет.
Как ты безопасно все местоимения употребил.
Я думаю, что что-то забыл. Мне кажется, я всегда что-то забываю.
Возможно, этот подкаст выйдет вообще в новой реальности, где тебя захейтят за то, что слишком мало местоимений, Антон.
Это последний сезон, давай так. Все, это последний сезон, так что какая уже разница?
Это последний сезон?
Ну, конечно, это последний сезон. Так вот, возвращаясь к этой теме, да? Мне кажется, это немножко удобная позиция со стороны взрослых, скорее, говорить, ты сам захочешь кем-то быть и станешь этим человеком, или там, не знаю, эту профессию, или там будешь этим заниматься по жизни, потому что, ну, иногда ребенок к тебе идет за советом, и ты вроде как должен ему что-то сказать, что-то помочь, а тут ты просто говоришь вот эту красивую фразу, и как будто бы ему, этому ребенку должно стать полегче. Но, может быть, в этом глобально как бы и есть очень много смысла, когда ты, наоборот, не сужаешь рамки для ребенка, а говоришь, что вот ты можешь делать все, что угодно. Почему меня это немножко пугает? Потому что как будто бы мне самому сложно определиться с тем, кем я хочу быть. И если бы меня, ну, как-то, я не знаю, что-то как-то поднаправили или советом каким-то помогли в какое-то время, может быть, может, я быстрее бы до этого дошел. А так я вот иду, может быть, я и знаю, но просто дойти до этого сложно. И вот мне кажется, когда ты расширяешь для ребенка там те же рамки, например, то, ну, вот этот выбор становится еще сложнее. Пофиг там, судьба, не судьба, но вот для самоопределения. Вот я что-то об этом иногда задумываюсь, когда слышу эту фразу.
Мне кажется, что в любом случае, когда ты предоставляешь человеку свободу выбора, ему будет сложно, но не будет ли ему сложнее, если ты сам начнешь за него решать, что ему делать?
Ой, определенно, это большая моя психологическая проблема в том, что я, например, вот жду, ну, мне проще подстраиваться под других людей, но это потому, что я сам не знаю, чего я хочу. И наоборот, я не знаю, чего я хочу, потому что мне проще подстраиваться. Замкнутый круг, Полина, это замкнутый круг.
А ты не знаешь, чего ты хочешь, потому что за тебя раньше принимали решения какие-то глобальные?
Может быть и так, может быть я застрял в каком-то вот этом детском паттерне, но и потому, что еще ты смотришь, насколько сейчас разные решения могут быть разными, как это не по-дурацки звучит, но насколько... твоим друзьям, твоим знакомым или просто людям, которых ты там знаешь, за которыми ты следишь, насколько им может быть по-разному хорошо в каких-то полярно разных ситуациях. Неважно, оставаться дома или уехать куда-то, заниматься тем, на что ты учился, или там находить какую-то новую сферу деятельности, хотя тебе уже там больше 25. И вот из-за этого, из-за того, что и там хорошо, я, ну, ты хочешь как будто бы на кого-то вот подслушать чей-то совет, чтобы тебе кто-то сказал, вот там точно, там стопудово будет классно. И вот ты ждешь, что это решение откуда-то последует, а его нет, потому что с другой стороны тебе говорят, ой, ну так тут мне вообще здесь, мне вообще хорошо. И каждый говорит по-своему, и ты думаешь, а я-то что? Ну а мне-то куда? Где я в этом?
Пробовать разное просто.
Пробовать разное, да. Вот и пробуем, получается.
Ну, ты большой молодец, на самом деле. Ну, как бы с тем, какие ты принимаешь решения, и с тем, что ты действительно, ну, насколько я понимаю, ты действительно... как это сказать? Ну, ты умеешь нести за себя ответственность. И ты умеешь выбирать то, что тебе кайф, например.
Хочется думать, что так. Ну, хочется думать, что так.
Давай так, как человек, который смотрит на тебя периодически, который, ну, как бы знает...
Я думаю,
знает...
что мне темечко чешется постоянно? Это на меня смотрит откуда-то периодически.
Это я, Антон.
Да-да-да-да. Сделай эту маленькую куклу Вуду.
Ну, я просто... Ну, мне кажется, субъективно, что... Ты все-таки человек, способный принимать какие-то, ну, как бы свои решения и делать то, что именно тебе кайф.
Ну, хочется верить. Ты тоже. Говоря как человек, который на тебя смотрит со стороны, в основном с левой. Это да, ты вообще кайфушница получается.
Спасибо.
Вот еще вопрос. Хорошо, у нас же весь подкаст про смысл жизни. Ну, мы ж тут ёбнулись в край уже. И задаем вот такие вот. Шестой сезон. Все, назад,
где искать
дороги нет.
Счастье? В чем смысл жизни? Антон, ну ты же понимаешь, что в конце концов это все сведется к тому, что мы все просто шесть сезонов отправляем тебя к психотерапевту. Ты же понимаешь, да?
А мы сейчас поговорим с тобой об этом. Поговорим с тобой об этом, но для начала. Просто тут с прошлого выпуска такой тянется вопросец, и вот как будто бы мы начинаем что-то нащупывать. А ставишь ли ты для себя в жизни какие-то цели? И нужно ли это вообще делать? Долгосрочная цель, давай сразу.
Ставлю, но ответа, нужно ли это делать, у меня для тебя нет, потому что, ну, как бы мы все что-то решаем, исходя из того, что нам субъективно нужно. Угу. Поэтому, как бы, знаешь, дать какой-то универсальный ответ на то, там, надо ли ставить себе какие-то цели, ну, наверное, у меня нет ответа на этот вопрос. Но по поводу моих целей, ну, да, они у меня есть, и это очень часто тот самый банальный путь, когда у тебя есть мечта, которая просто со временем становится там для тебя какой-то целью. Mm-hmm. То есть в тот момент, когда ты перестаешь просто абстрактно мечтать и начинаешь в сторону своей мечты делать какие-то шаги, ну, такие ощутимые уже, вот, тогда, да, тогда это становится целью.
Я вот просто задумываюсь, а не проще ли, когда этих самых целей нет, и когда, как мы говорим, ты можешь быть кем угодно? И вот тогда вот в этом многообразии выбора тебя даже эта цель не сдерживает. То есть ты можешь как будто бы сразу охватить многое и пробовать разное до тех пор, пока ты себя вот не найдешь таким образом. Без цели. Ну, тогда цель просто вот найти себя получается.
Mm-hmm. Ну, у меня просто в целом нет, наверное, какой-то глобальной проблемы найти себя, потому что, ну, наверное, можно сказать, что мне повезло в плане того, что, ну, я себя нашла, mm-hmm. и сделала это довольно давно, и я не знаю, что будет дальше. Если придерживаться концепции того, что ты можешь быть кем угодно, так. Я дальше, там, например, если мне не будет нравиться, в конце концов, то, чем я занимаюсь сейчас, там, через 5, 10, 20 лет, я всегда смогу стать кем угодно,
угу.
Вот, но...
Думаешь, это легко?
Я думаю, да.
А ты пробовала?
Ну, смотри, я 2 года назад задалась целью заняться спортом и полюбить его.
Так.
Я занялась спортом и полюбила его. Ага. И кручусь, да, вокруг металлической трубы уже 2 года.
Помним с прошлого, с позапрошлого сезона.
Да, делаю это с большой любовью, и более того, как бы на момент записи этого подкаста у меня только впереди мои там первые соревнования, мое первое выступление, но угу. есть такие как бы большие планы, и есть уже вполне себе запланированные вещи там, в плане того, что я точно знаю, когда и где я буду выступать. Вот, поэтому я не думаю, что это сильно сложно при должном желании. Потому что в любом случае стать кем-то еще — это тоже навык.
О.
Вот. А все навыки совершенно спокойно нарабатываются при должной дисциплине и, ну, да, желании.
Скажи, Полин, а на соревнованиях по пилону есть отдельная номинация «Правила буравчика» какое-нибудь? Или «Штопор»?
А правило буравчика — это, типа, как, когда ты крутишься, чтобы у тебя большие пальцы в одну сторону смотрели?
Да-да-да-да-да, вправо. Или на восток.
Нет, но я думаю, что если я когда-нибудь переверну пилонный спорт, то это будет обязательная номинация. Ты будешь сидеть в жюри на всех чемпионатах, которые...
Перевернуть пилонный спорт, Полиночка, это когда ты крутишься уже сверху вниз. Когда...
Да.
Это пожарное, мне кажется, освоили уже в какой-то степени. Перевернуть пилонный спорт.
Ну, слушай, если бы они так крутились, как я, то, не знаю. Ладно, мне кажется, их бы вызывали чаще.
Если про цели в жизни, мне кажется, здесь, знаешь, как с планами. Есть такая штука, типа, гораздо проще идти вперед, когда у тебя уже есть какой-то план, и менять этот план, чем когда ты идешь вслепую, не зная, что, когда и где. Вот, может быть, здесь такой же принцип работает.
Может быть, потому что, ну, понятно, что когда ты как слепой котенок, там у тебя, там, например, ты условно бросил какую-то сферу или все еще не нашел свою, я говорю, кем же мне стать? Я вообще не знаю, я не знаю ни что мне нравится, ни к чему я вообще дальше иду, ничего я там в долгосрочной перспективе хочу в жизни, и ты реально вот просто как слепой котенок тыкаешься там в одну сферу, в другую сферу, вот, и хорошо, если, например, ты можешь там из какой-то новой сферы спокойно уйти без потерь, потому что тебе там не понравилось условно, вот, но когда есть какой-то план и какой-то запасной вариант на случай, если ты разлюбишь то, чем ты занимаешься, то... Ну, как будто бы это такой более, более сейвовая история в жизни. Вот. Но тут опять-таки это как будто вообще суперсубъективная история. Я знаю очень многих людей, которые просто спокойно плывут по течению, у них нет никаких планов. У меня есть друг, например, у которого горизонт планирования — это собрать всех биониклов. Вот.
Чего?
Серьезно, ему 30 лет.
Биониклы и... — это эти роботы из какого-то мультика?
Да, вот. Ну, то есть, как бы, ему 30 лет, он чувствует себя абсолютно счастливо и свободно в коллекционировании, в каких-то прикольных, там, не знаю, поделках. Он делает очень много классных вещей своими руками, и его это максимально устраивает. Я понимаю, что, ну, как бы, таких людей достаточно много. Просто, ну, как бы, кто-то хочет, там, не знаю, свою, там, условно, тату-студию, свой бизнес, там, свой салон красоты.
Ну, условно,
там,
да.
Да, вот, там, перевернуть рэп-игру кто-то хочет, не знаю.
Да-да-да.
Может, уже не хочет,
это
может, уже вырос.
Это про меня конкретно, да.
Вот. Ну, а кому-то кайф собирать биониклов. И это нормально, мы все разные, мне кажется, в этом вообще наша... прелесть, ну, как биологического вида, вот, в том, что мы настолько разного хотим и настолько по-разному идем к своим каким-то целям, что, ну, мне кажется, это восторг. То, какие мы все не похожие друг на друга, даже, казалось бы, в каких-то базовых вещах, да, ну, то есть там, кто-то в детстве там мечтает, например, стать условно там космонавтом, кто-то мечтает стать блогером, кто-то мечтает быть художником свободным, например. А кто-то уже в детстве знает, что у него будет свой бизнес. И это же супер не быть одинаковыми.
Это стопудово супер. А вот эти вот все цели, да, и окей, даже разные цели у каждого из нас. Знаешь, что они еще определяют? Они еще, мне кажется, определяют, контролируешь ли ты свою жизнь, или она у тебя просто течет, как будто рядом, и ты просто вот в этом потоке находишься. И я волнуюсь, что в последние пару лет я вообще в потоке, я вообще не контролирую ничего, что происходит. Ну, то есть на мелком уровне, да, у меня там почищены зубы, я покушал, я там, ну, занимаюсь какими-то хобби, вот мы пишем подкаст. Но как-то глобально, как будто бы план был всегда один, а сейчас все так стремительно меняется, и ты подстраиваешься под какие-то проекции того, что с тобой может быть, и вообще ничего не контролируешь. И, может быть, это неплохо, но меня почему-то этот водоворот, ну, так пугает. Я уже научился с ним как-то справляться, и вот с этим каким-то общим уровнем тревожности какой-то, не знаю, вот этой вот, ну, волнение просто за какое-то будущее, которое постоянно меняется. Ну, ты начинаешь с этим мириться, и для тебя уже это какая-то нормальность новая, и ты вот уже в этой реальности находишься. Но все равно в голове так сложно принять, что... Вот ты, например, ну что-то вот настроил себе, маломальское, что-то вот все вроде получается, а потом что-то бац, резко опять поменялось, и ты такой, ух-ух-ух, ну, значит, рисуем новый план, это в помойку, давай дальше.
Ну, давай так, последние пару лет никто из нас не может похвастаться тем, что он на 100% контролирует свою жизнь и свои планы.
А может, кто-то и контролирует, может, кому-то вообще пофигу.
Ну, дай ему бог здоровья в таком случае.
Да, да.
Вот, потому что... Ну, правда, мир меняется супер стремительно. Если я там, например, еще 10 лет назад знала абсолютно точно, чего я хочу через 10 лет, сейчас я сижу и такая, бля, а чего мы хотим через месяц хотя бы?
Ага, ну, месяц как бы... еще хорошо.
месяц — это вообще еще потрясающе, если ты действительно как бы понимаешь, что у тебя есть какой-то там условный план на месяц. Вот, ну, как бы у меня есть, я буду переезжать там в новую квартиру, работать и думать там в сторону того, что, может быть, какую-то открыть студию, посмотрим.
Но это на месяц.
Вот, но это как бы... За этот месяц очень хочется сделать какие-то первые шаги, пусть даже неуверенные, там, в сторону чего-то своего по работе, mm-hmm. да. Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, это закончится тем, что планы там на следующий месяц у меня будут абсолютно другие, вот, потому что нужно посмотреть, нужно там сейчас потестить индустрию, посмотреть вообще, как здесь все происходит и насколько все здесь стремительно меняется, вот, и это немного удручает в плане того, что когда у тебя нет какого-то долгосрочного плана, ты сидишь и думаешь: так, нужно начать с чего-то мелкого, пойду там, не знаю, почищу зубы, съезжу на тренировку, поеду поработаю, потом уже буду там подключать какие-то более глобальные штуки, но потом ты понимаешь, что ты сделал вот это вот мелкое там, с которого ты начинаешь, ты понимаешь, что опять что-то изменилось.
Mm-hmm.
Я такой: бля, ну за что? Почему я именно сейчас, например, условно, почему именно сейчас взрослею, и мне нужно там принимать какие-то важные решения? Когда я могу принять сегодня вот это решение, а завтра я пойму, что оно херня просто потому, что мир поменялся вообще. И как будто долгосрочные какие-то цели там на ближайшие там 5-6 лет у меня не сильно меняются, но пути их достижения... Мне кажется, их уже больше, чем веток в московском метро. Вот. И это немножечко напрягает такая ёбнутая вариативность, короче. Вот, в плане того, что у тебя 17 тысяч путей, но ты понимаешь, что есть среди них те, которые завтра будут не актуальны вообще.
О, да.
Вот. И если ты пойдешь там по одному из них, и это как раз тот, который завтра будет вообще не актуален, тебе нужно будет опять начинать сначала. Вот. Но как бы если возвращаться к нашему с тобой выпуску там, из 4-го сезона, да, трудности меня все еще веселят. Вот.
Меня скорее не веселят, меня скорее мотивируют, потому что я немного грущу, но я научился, мне кажется, научился сдерживать вот все эмоции сразу и пускать их вот в этот загончик имени Антон по чуть-чуть, вот по одной овечечке буквально. Когда там стадо стоит, но у тебя вот я сузил этот загончик, чтобы он открывался так чуть-чуть, и только по одной овечке сюда внутрь, и я уже с ней как-то там разбираюсь, что-то ее стригу, эту овечку, и все, и понимаю, куда ее направлять дальше. Потому что иначе, если бы вот это стадо все на меня полетело, ну, судьба была бы хуже, чем у отца Симбы из «Короля Льва», потому что, ну, оно бы затоптало просто очень сильно. И я очень грущу, когда есть люди из окружения тоже знакомые, которым, ну, я вижу, что их прям задалбывает какая-то жизненная ситуация, потому что, ну, бывает же такое, что навалилось все
да.
и все проблемы. Это и тут правда. Ты уже вообще не контролируешь ничего. Жизнь просто вот тебя взяла за шкирку и потянула куда-то, как Гермиона Грейнджерс, висящая на этом дереве из третьей части «Гарри Поттера».
О, да.
Боже, отсылки какие пошли.
А ты не боишься, что однажды прорвет просто?
Боюсь.
Что ты вот так очень постепенно так справляешься с какими-то эмоциями, там по одной пытаешься их разбирать, а в какой-то момент просто этих овечек станет столько, что они начнут переваливаться через забор,
и ну,
в какой-то момент станет, ну, прям, как это, не в моготу их все контролировать.
Вот пока что их не такое количество, наверное. Пока что этих овечек ровно настолько, вот насколько я мог с ними справиться за какой-то определенный период времени. Вот я с ними справляюсь, и до следующей волны, ну, этого хватает. Не было вот пока такого, и я надеюсь, что не будет такого, что прям их настолько много стало, когда эти проблемы прям летят куда-то.
Ну, я тоже очень надеюсь, потому что, ну, как бы, знаешь, пока план хорош, ну, как бы, менять, мне кажется, ничего не надо. Ну, в плане, пока это работает, не трогай это, да? Вот, но я тебе желаю, конечно, чтобы не случилось прорыва, а если он случился, то ты, как бы, хотя бы знал, что с этим делать.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Ну, мне нравится, что мы...
Ты понимаешь, к чему я веду,
да? Мы настолько говорим какими-то, ну, такими... неконкретными вещами, да, мы так в какие-то метафоры уходим. Вообще, слушателям может показаться, что у меня там какие-то жесть, проблемы в жизни или что-то там. Нет, все в порядке. Ну, в целом, у каждого там своего уровня проблемы. У кого-то там капец, бедность, он не знает, где переночевать, а у меня там, я не знаю, у меня фильм Marvel, может, в кинотеатре не выходит, и это беда для меня, извините. Ладно, ну это не беда.
Слушай, это нервный срыв, я считаю. Это проблема достойная нервного срыва.
Нет, ладно, нет у меня такого, нет. Я вообще пытаюсь быть суперспокойным, у меня, мне кажется, это получается. Ну хорошо, ну давай, ну психология, ну привет. Ну да, говорили мы с тобой много в прошлом году про это, в прошлом сезоне.
Неужели ты дошел?
Ну смотри. Поскольку в четвертом сезоне 96% гостей говорили про то, что они имели опыт психотерапии, я уже клялся в конце, что да, ребят, я тоже попробую. Я пошел к психологу. Вот что случилось со мной за время твоего отсутствия, за некоторое количество времени здесь. Значит, я хожу сколько? Ну, месяцев 5, да, допустим. Раз в неделю я, значит, хожу, что-то болтаю, причем что я пошел туда без какой-то конкретной проблемы или запроса, потому что первое, что я услышал, это «А какой, Антон, у тебя запрос?» А у меня как будто бы вот что-то где-то что-то, но как-то где-то и нет, и все вроде бы нормально. И начинается вот это копание за разные сеансы, вы начинаете что-то о чем-то говорить, что есть сейчас, и выяснять, а откуда это у тебя в голове есть, а почему ты там чего-то боишься, а почему ты сейчас чувствуешь себя маленьким там, где ты вроде бы такой, как и везде, и копаешься, и потом ты понимаешь, что в школе у тебя, оказывается, время было не такое веселое, как ты у себя в голове построил, что, оказывается, там что-то у тебя какое-то было ментальное насилие над тобой, и ты думаешь, вау, ничего себе, вот эта жизнь, однако, у меня была. Но вот что я тебе скажу, и здесь нужно отметить, что ты в прошлом сезоне, в прошлом выпуске, в прошлом четвертом сезоне говорила о том, что ты 9 лет ходила к психологу, да? Все
да.
Правильно?
Да.
9 лет. Так вот, я хожу 5 месяцев, и мне кажется, что мне уже ок. Я в целом понял, часто обсуждая, что мои проблемы ведут куда-то вот к какому-то одному конкретному месту. Я понимаю, чего я хочу от себя в жизни, чтобы мне стало более комфортно. И мне как будто бы окей. Хотя, несмотря на то, что моя психологиня говорит, что для того, чтобы понять вообще себя и начать разбираться, вот терапию какую-то уже начать, нужно где-то месяцев 9, чтобы чисто откопать там вот все, что ты хочешь откопать. И только потом, когда-то начинается вот этот вот терапевтический эффект. Я не знаю, как это работает, видимо, ей виднее, ну, все-таки профессионал там и человек с образованием, видимо, не с одним. Но я, честно говоря, я все-таки ожидал, что начнется какое-то, ну, какие-то упражнения, какие-то вот копания, где тебе будут помогать что-то с этим делать. И мне как бы помогают, но меня просто наводят вопросами. А что я там дальше делаю, я как будто бы сам должен до этого дойти. И вот тут у меня начинаются какие-то несостыковки.
Ну, это буквально то, о чем мы с тобой разговаривали в прошлом сезоне.
Выкопай себя лопатой.
В позапрошлом сезоне, да. Единственное, что, ну, я не могу на 100% согласиться, что терапевтический эффект достигается где-то там через 9 месяцев или там через год, через два, через сколько угодно, потому что, по сути, когда ты пришел к психологу, я не знаю, мне кажется, что достаточно сессии 4-5 для того, чтобы начать работать конкретно
а,
над...
А, серьезно? То есть это быстрее, ты думаешь, да?
Твой мозг и твоя нервная система в любом случае будет перестраиваться достаточно долго. Но если говорить о том, когда начинается сам вот этот процесс терапевтический, то он начинается ровно в тот момент, когда, когда ты приходишь к психологу. Потому что вообще в целом вот эти вот перерывы, там, почему, например, к психологу нельзя ходить каждый день? Потому что вот этот промежуток, вот эта неделя, которую ты проводишь без психолога, это в целом тоже уже терапевтичная история, потому что тебе накинули вопросов на подумать,
вот.
Тебе протянули вот эту золотую лопату,
так.
Вот, и ты сам решаешь, что тебе с ней делать. Ты можешь сильно копнуть, ты можешь не сильно копнуть, ты можешь повесить ее на стену и смотреть на нее и дальше вариться как бы в том, в чем тебе некомфортно, да. Терапия — это действительно не быстрый процесс, но если говорить о том, когда ждать эффекта, тогда, когда ты его увидел. Все. Ну, то есть, как бы не нужно просто ориентироваться на те цифры, которые говорит тебе психолог, просто потому что у нас же у всех разная психика.
Mm-hmm.
Она вся по-разному воспринимает какую-то информацию. Возможно, есть просто вещи, например, в твоей голове, к которым ты еще там не до конца готов. Вот. У меня, например, был момент, когда я про одну свою достаточно глобальную травму, я про нее вспомнила только через 18 лет после того, как она произошла.
Ну, понятно.
То есть как будто бы моя голова такая, так, теперь достаточно проработанная, теперь ты готова, а теперь садись и смотри, и охуевай. И, собственно, так и произошло. Вот. То есть я когда начала доставать из там недр своей памяти какие-то ужасы, которые там происходили, а для меня это тогда было настолько нормально, но потом оказалось, что меня это офигеть как травмировало, и это с очень многими моими какими-то там историями в жизни это оказалось связано. Я сидела, я, наверное, часа два просто втыкала в белую стену, потому что я не знала, что с этим делать. Вот, когда я донесла это до психолога, во-первых, я поняла, что психологи умеют плакать на сеансах.
Ух ты.
Да. А во-вторых, я поняла, что еще ну работать и работать. Просто потому что, ну, действительно, есть вещи, которые ты из себя достаешь в тот момент, когда ты к ним готов. Потому что, ну, как бы есть разные защитные механизмы у психики, да. Опять переносим, Антон говорит, микрофон в статус научно-популярного подкаста.
Там ему и место.
Я абсолютно согласна. У психики есть разные защитные механизмы, и вот эта вот история, когда с тобой произошла какая-то травмирующая вещь, которую твой мозг от тебя просто прячет, пока ты к ней не готов, это тоже один из защитных механизмов психики. Я думала, когда я про него узнала, что со мной такого не будет. Я такая, нет, я же помню всю свою жизнь. Вот, а теперь есть какие-то вещи, про которые я такая, блин, а что, если вот там, вот в этой ситуации, я ее помню вот такую, а она вообще другая, и мой мозг там, не знаю, подделал воспоминания, или там, ну, короче, что-то случилось, что вот я не готова пока там принимать реальность такой, какая она была там, да, в тот момент. И это, ну, вызывает у меня небольшую тревогу, конечно, но как бы я... К чему я клоню? К тому, что если тебе через 5 месяцев терапии ок, это ок. Но я бы на твоем месте походила еще чуть-чуть. Даже, ну, элементарно, там, какой-нибудь месяц, да, если у тебя за этот месяц не появится какой-то новый запрос или, там, понимание того, что тебе еще где-то нужна помощь, тебя никто не держит.
Понятно. Вот. Я себе, на самом деле, такой же примерно план и построил тоже, да, посмотреть еще как, чего, куда мы дальше пойдем, потому что я волнуюсь, что, возможно, мы уже к чему-то пришли. Но ты так права чертовски про какое-то вот воспоминание, которое с тобой когда-то было, и от него у тебя точка отчета. Я даже сейчас поделюсь своим, потому что оно абсолютно мне казалось банальное, оно, оказывается, что-то так наложило на меня. Значит, в нашей школе был нулевой класс. Ты застала такую историю? Я просто старый человек. У нас система образования такая, у нас постоянно скакали. То есть 12-классовая система обучения, то там еще что-то. И был когда-то нулевой класс, как бы перед первым, типа подготовительный такой. И там нас учили... прописи там были. Прописи — это когда тебя вот учат ручному этому твоему почерку, да, как-то формируют, чтобы ты красиво, правильно писал эти буковки, учат тебя выводить вот это все. И была какая-то тетрадочка для прописи, что-то мы всем классом там вот выводили эти петельчики аккуратненько. И я помню, причем, что я свою эту преподавательницу первую, ну, вроде как люблю, мы с ней прям обнимались всю начальную школу, это вот та первая учительница, которая у тебя 4 первых класса с тобой проходит. Я думал, что, ну, все прекрасно. А сейчас я вот после этой истории что-то подумал. Ха, интересно. И, короче, вот мы пишем эти прописи, и я не знаю, что это за педагогический такой трюк, но в какой-то момент эта преподавательница, учительница решает что весь класс сейчас встает, она проходит, у всех смотрит эту тетрадочку, и если ей не нравится, или там кто-то как-то некрасиво как-то выводит эти петелечки, то все должны подойти и посмеяться над этим человеком. И я был один из таких людей, над которым пришли и начали смеяться. И я вот, вот на одной из этих сессий как раз терапевтических, я прям окунулся снова в эту эмоцию, и я понял, что мне было так неприятно. Я, наверное, все мои красные детские щечки стали еще краснее, запунцевели буквально, и это прям было какое-то мерзотное вот чувство внутри. И вот это вот стыд такой колоссальный, вот он меня преследует и сейчас по жизни, когда вот мы там что-то дошли до того, что я там боюсь, что надо мной будут смеяться, потому что я не контролирую это. И вот когда мы копались, когда мы искали, откуда это во мне, я понимаю, что вот, может быть, вот это вот и есть точка отсчета. Хотя это такая простецкая какая-то детская вещь абсолютно, но вот она какой-то такой рубец наложила, причем что это тоже было же супер давно, вот реально каких-нибудь 18 лет назад, может быть, чуть меньше. Но все равно... Вау.
Нет, это страшно. Ну, то есть... Во-первых, это ужасная история, и...
Хотя, казалось бы, да?
Я тебе очень сочувствую, вот. А во-вторых, если нас вдруг слушают педагоги, которые позволяют себе самоутверждаться за счет своих учеников, горите в аду.
Слушай, я думаю, что там... видишь, я все равно хочу ее оправдать. Я думаю, что, возможно, это должно было как-то меня мотивировать стать лучше, но, к сожалению, нет. К сожалению, это было очень плохо.
Ну, слушай, у меня моя первая учительница тоже наложила на меня очень большой отпечаток на моей судьбе, так скажем, потому что, ну, у меня первая учительница была в целом достаточно жестокая, и меня, например, в первых классах не очень любили, потому что ко мне она относилась хорошо, а всех остальных, ну, там, она могла применять физические наказания, то есть до этого доходило.
Ой-ой-ой.
Вот, и это было просто ужасно. Я все еще до конца не понимаю, почему ее попросили уйти из нашей школы после того, как мы выпустились из начальной школы.
Может, потому что она била детей, нет?
Ну, нет, просто у меня почему-то в голове очень сильно отложилось, что там был какой-то очень сильно показательный случай, но я его, к сожалению, не помню, потому что он был уже не с нами, это было с детьми, которые после нас пришли к ней в начальную школу. Я, если честно, тоже ее очень любила все эти 4 года. Mm-hmm. То есть у меня было прям к ней очень хорошее отношение, вот. Но в тот момент, когда я пришла к психологу и начала тоже там все это прорабатывать, я поняла, что мой вот этот вот перфекционизм и вот это вечное, что вот, ну, нельзя обосраться вообще никогда, при каких обстоятельствах.
Да.
Вот оно прям сохранилось вот с начальной школы. И с начальной школы у меня каждый раз вот это вот нужно сделать идеально. Если это сейчас не идеально, значит, ну, все плохо.
Ага.
Хотя это глобально вообще ни на что не влияет. И, по сути, ну, как бы, слава богу, что у меня это все не превратилось в то, что если я не сделаю идеально, я вообще не буду ничего делать. То есть у меня не так. То есть я все равно делаю, но просто если я делаю не идеально, я себя сгноблю, возможно. Я вот только 2 года назад научилась себя искренне хвалить и искренне собой гордиться. Потому что у меня в детстве вообще в целом на меня давила бабушка очень сильно, и на меня очень давила первая учительница. Но бабушка это вообще, что, 9 у тебя? А что не 10?
Ага.
А что не 10? А небось у кого-то в классе 10, да? У кого 10? Так и хочется, блин, спросить, какая тебе разница? Я тебе скажу, ты что?
Все, новый внук, да.
Да, видимо, он теперь твой внук. А я что? Куда я?
До следующей десятки.
Потрясающе. Не, я просто... Я до сих пор этого не понимаю, но мне кажется, что теперь я понимаю, почему я не хочу детей. Ну, я очень сильно боюсь быть для маленького человека вот таким же человеком, как моя первая учительница или там, как моя бабушка, например. Вот, я очень сильно боюсь, что настолько сильный отпечаток на меня это все наложило, что просто вот взять и сказать себе, я никогда в жизни не буду как они, и мои дети будут там воспитываться вообще просто в заботе, в любви, в да. нежности, и у них будет только, только все самое лучшее,
да.
вот просто это сказать, ну это... Это такая мелочь, и это все как будто бы такая неправда. И мне каждый раз такая, я же буду перекладывать свои травмы на них. Ну вот невозможно, нет да. ни одного родителя, который бы не перекладывал
вот
свои травмы на детей.
И меня это тоже очень сильно пугает, потому что, ну видишь, я тоже вот в своих этих сеансах с психологом понимаю, что все растет из детства, все там, все вот когда ты формировался, когда ты из цветочка становился вот там деревцем. И ты никогда не сможешь загноить, залечить, замазать свои проблемы так, чтобы ты был идеальным родителем, чтобы ты был идеальным условным там человеком без проблем, без вообще никаких там травм. И как ты тогда будешь воспитывать нового человека, чтобы он потом не винил тебя, чтобы он рос без травм? Ну, это же невозможно.
Это невозможно.
То есть тут в любом случае понадобится помощь психотерапевта.
Да.
Надо было остаться психотерапевтом. Видимо, профессия, которая никогда в жизни не надоест и не станет ненужной.
Я уверена, что у детей психотерапевтов тоже есть травмы.
Да, да, конечно.
Ну, нет, просто есть, например, детские травмы, которых мы не избежим никогда, какими бы идеальными родителями мы ни были, потому что условное отлучение ребенка от груди — это уже психологическая травма.
Опа.
И ты ничего с этим не сделаешь. Ты не можешь... Например, там, отделить своего ребенка от общества, которое в любом случае будет травмирующим.
Стопудово.
Вот, если твой ребенок пойдет в школу, дети жестокие мрази.
Стопудово.
Ну, я просто на это все смотрю, и я понимаю, что ну нет, ну я не готова. Я не готова брать на себя такую глобальную ответственность. Я несу ответственность за собаку, и я в шоке, если честно. Потому что. Когда я привезла в Тбилиси беременную собаку, я, конечно, ну, я поняла, что я вообще ни на секунду я не идеальная собачья мать. Вот, и потом мне...
Давай просто для слушателей вкратце. Ты не хотела, чтобы собака приезжала беременной. Так случилось.
Да, конечно, да, так просто случилось, потому что мой папа, тот самый
батя,
папа...
Батя, привет!
Да, тот самый папа из 4-го сезона, он спустил мою собаку с поводка в очень неподходящий момент для собаки, для ее гормонов, и так получилось, что моя собака забеременела. А я узнала об этом на середине срока, уже в Тбилиси, и пришлось очень срочно искать того, кто решит мою проблему с собакой, и как бы... Да, теперь у меня старая стерилизованная собака, но как бы, да, после этой ситуации мне еще несколько месяцев понадобилось для того, чтобы принять, что быть не идеальной собачьей матерью — это ок, быть не идеальной человеческой матерью — это ок, но просто чем больше ты работаешь с психотерапевтом, например, до того, как ты планируешь ребенка, тем меньше будет твой ребенок работать с психотерапевтом.
Понятно.
Сделать так, чтобы у него было ноль травм, невозможно. Ну, то есть он не может расти в вакууме. Даже если он растет в вакууме, это тоже травма. Вот, поэтому есть возможность скостить своему ребенку срок психотерапии, вот, просто посещая психотерапевта. Но готова ли я к этому? Нет, наверное, пока нет. Я пока понимаю, что брать на себя вот эту колоссальную ответственность. Ну, это же гораздо больше ответственности, чем ответственность, там, условно, за животное, за, там, не знаю, за бизнес какой-то, за себя элементарно. Потому что когда ты несешь ответственность за себя, ну, окей, хорошо, ты профокапился, и ничего, ты сам это все решишь. А когда маленький ребенок, и ты с ним профокапился, ну, что делать?
Мне кажется, оно все равно придет, оно ко всем приходит, это чувство рано или поздно. А может, и не ко всем. Но меня, знаешь, материнское.
Материнское?
Вот это вот. Не материнское. Продолжить род. Это что-то тоже на генном уровне есть, от чего никуда не денешься. Ну вот оно просто в чем-то. Что ты с ним будешь делать, это твое дело. А вот оно все равно придет.
Не знаю. Не знаю, пока с ним не сталкивалась.
Я тоже.
Вот.
Ну, иногда.
Возможно...
Не, ладно, я уже иногда посмотрю на пары с детьми и думаю.
Я посматриваю на пары с детьми и думаю, не дай бог.
Знаешь, что меня вот в завершение этой темы, что меня волнует? Что забавляет, скорее даже? Что вот, опять же, эти травмы все из детства, и казалось бы, что чем дальше ты идешь, чем взрослее ты становишься, тем дальше и позади остаются все эти травмы. И они забываются, и ты уже дальше свободный, спокойный человек. А нифига это так
не работает. Они тебя догоняют просто, и как цунами в какой-то момент.
И они определяют тебя как человека вообще.
Да. И это странно. Ну, я не знаю, мне кажется... Мне это кажется странным, потому что, ну, ты же вроде уже взрослый, и ты уже сам за себя несешь ответственность, и сам себя как-то формируешь, там, себя, свой быт, свои отношения, там, свои, там, желания чего-то. А потом оказывается, что нет, что оказывается, там, твой тип привязанности и твои отношения, они, как бы, в том числе, там, то, как ты себя в них ведешь и то, как ты себя в них позиционируешь, они очень сильно обусловлены тем, что, не знаю, у тебя были какие-то странные отношения там с родителями, например, или там тебя перелюбили, или недолюбили, или там в школе тебе кто-то что-то сказал, и теперь ты на всех перекладываешь эту травму. И это странно, но это очень интересно. И на самом деле очень интересно смотреть на то, как люди с достаточно схожими психологическими там какими-то травмами детскими, насколько они все равно в разных людей вырастают. Блин, ну вот наша офигенность в нашей уникальности, короче.
Даже если вас зовут одинаково, и если у вас одинаковое имя и фамилия,
да.
И даже если вы сдаете фотографии в один центр, все равно вы два разных Антона Шашура.
Да, один из вас непременно отрастит усы, а у второго непременно будет подкаст.
Полин, мы доскакали до финала этого эпизода.
Вау!
Представляешь?
Как быстро!
Да. А здесь-то что? Здесь тебе вопрос ждет. И я все еще охреневаю от того, что я его задаю. Полина, в чем смысл жизни?
Знаешь, я думала, когда ты мне написал про этот вопрос. И знаешь, наверное, я отвечу... Я не буду оригинальной в своем ответе, потому что мне кажется, что я об этом говорю со всеми там своими близкими людьми, и всем говорю, что его нет.
Смысла жизни?
Да. Самое прикольное в том, что... Как это сформулировать до конца? Самое прикольное, что мы же сюда приходим, ну, по сути, просто так.
Не конкретно в этот подкаст, ты имеешь в виду жизнь.
Да, сюда мы приходим не просто так, сюда мы приходим поговорить о вечном, видимо, третий сезон подряд.
О, да.
Мы приходим сюда просто так, и я очень рада, что мы все-таки доскакали до того времени, в котором наши родители осознают, что наша задача в этом мире не принести что-то, не оставить что-то после себя, не перевернуть что-то, не сделать мир каким-то другим. Наша задача в этом мире просто быть счастливыми, а все остальное — это просто приложение к нашему счастью, что ли. Я не знаю, как это так прям сильно красиво сформулировать. И как раз вот самый большой прикол именно вот в этой фразе, которую ты озвучил в самом начале, что мы можем быть кем угодно. И какого-то глобального смысла жизни нет как раз поэтому, потому что ты приходишь сюда, и ты можешь быть кем угодно. И ты можешь определить для себя вообще любую цель. У тебя может ее не быть. И мне кажется, что вот эта мысль о том, что смысла жизни нет, и в этом ее прелесть, она очень сильно может помочь тем, кто, например, довольно часто думает о том, а что после жизни, а куда, А что произойдет? А если я ничего не оставлю? И что? Ну, как бы... Просто будь счастлив. И все. И мне кажется, что если существует какой-то великий замысел, то пусть он заключается в том, чтобы мы приходили сюда быть счастливыми.
Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень красиво.
Спасибо.
Спасибо тебе. Давай полирнем эту красоту, Полина. Просто треком, который... А вот который тебе нравится. Просто любимой композицией, которую можно впиндюрить в этот подкаст.
У меня даже есть татуировка по этой песне.
Опа!
Да.
Я ее вижу сейчас?
Да. Ага. Это трек Оксимирона.
О, да!
Из альбома «Красота и уродство».
Так.
Это трек «Празднуй».
«Празднуй». Прямо сейчас звучит на волнах подкаста. Антон говорит в микрофон. Так празднуй, Полина.
Празднуй, Антон. Празднуй себя. Честный празднуй. Трудяга честный. Гуляка праздный. Себя празднуй. Себя празднуй. Всегда разный. То чистый, то грязный. Празднуй себя. Честный празднуй. Трудяга честный. Гуляка праздный.
Йоу-йоу-йоу, вот и я сыграл этот трек. Он попадет в любимый плейлист, который есть по ссылке в описании этого выпуска. Там же есть и ссылочка на покупку чашки кофе, которую можно мне подарить, чтоб я выпил кофею, а то уже совсем что-то горлышко пересохло. Хотя нет, мы пили с Полиной медовуху. Как тебе медовуха?
Очень вкусная. Очень вкусный, неправильный мед.
Очень вкусный, правильный выпуск. Полин, я чертовски рад, что однажды позвал тебя сюда, потом еще раз, и вот уже в третий раз с тобой супер весело болтать. Спасибо тебе большое, что зашла. Это было... весело.
Это абсолютно взаимно. Спасибо тебе, что зовешь. Мне вообще очень здесь комфортно и вообще очень рада тебя видеть сегодня.
Слушайте этот подкаст, где бы вы там его ни слушали. И дай вам Бог на эти коротенькие 7 дней. Всегда хотел это сказать. Это были Полина и Антон, и мы говорили в микрофон. Блин, я так кайфанул.
Я тоже. У меня, знаешь, типа, у меня уже третий раз такое, знаешь, в начале есть ощущение, что получается полная хуйня, а потом мы разговариваемся.
Да!
Сколько подписчиков на сегодняшний день?
Ой, вот я уходила в отпуск, от меня отписалось 200 человек.
Ой.
Да лохи, это реально.
Суки,
лохи.
Вот суки.
Просто лохи. Блять, можно материться.
Ебать.
Пиздец.